All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Користання родної мови у судах. Про гэта у рубриці «Коментар експерта».
З'являється таким тригером для уладу.
Близиться присуд по справі «Вясни». Чого чекать? Коментує жонка Олеся Беляцького Наталя Пінчук у відповідної рубриці «Коментар».
І хто з'являється самим страшним і небезпечним для теперішніх уладів Білорусі? Це правооборонці.
Білоруські сильні і сучасні політв'язні – історії, які можна прочитати праз білоруські ручники. Яким чином? Розповідає у рубриці «Поза межами» кураторка Віленського білоруського музею ім'я Луцкевича Пауліна Вітущанка.
Для білоруських сильних було, звісно, заборонено переїжджати в Білорусь. Але не було заборонено переїжджати у Вільню.
Герой рубриці «Особа» були політв'язень Віталь Жук, який після відбуття покарання одразу покинув Білорусь. Чому він це зробив?
Наверно, самое тяжелое, самое болезненное – это вот именно разлука со своей семьей.
Плями різних городов. Всі от них можна хвалює знов і знов. Всі бігуть, життю все спішаються.
Зникають стыдні до нас, не святаються.
Пробки машини тягнуться шерохом. Хваля людская шукає берегу. Гляди! Все дамы будуются.
Пусть все растет, народ хвалюется.
Ты поширается в крамах ассортимент.
А банки тушают ли жарче кожный цен.
Едут троллейбусы.
Коментар експерта.
З вами Єва Бердзіловська. Близиться до завершення судовий процес над представниками правооборонного центру «Вясна», серед яких і нобелівський лауреат Олесь Беляцький. Під час суда він розмовляв по-білоруську. І про користання родної мови у судах ми тепер говоримо з правоохоронцею «Весни» Наталією Сацункевич.
Коментар експерта.
Олесь ходайничав у судах, а процес велся по-білоруску, і суд йому відмовив. Як це можна оцінити з пункту гледження порушення права чоловіка? І де читати про такі порушення?
Тут важливо зауважити, що агулом суддя не відмовив, а гэта вельмі часто використовується у політичних процесах, і адміністраційних, і кримінальних. Суддя каже, що так, я дозволяю вам давати показання чи розмовляти на білоруській мові, і лічить, що бицем би таким чином відказав на ходайніцтво. Але ходайніцтво, звісно ж, іде завжди про інше. Люди ходайнічуються, тим, як процес судовий велся на білоруській мові, і чоловіка допитували, йому відказували на білоруській мові. Тому це такі, мені подається, як хитрики, які використовують, звичайно, судді. Тому що, ну, Олесь не запитувався, а чи можу я казати на білоруській мові, да? Це натуральне право, на яке не треба дозволу білоруського суда. Але коли глядять на міжнародні стандарти правов чоловіка, то у 14 артикулі Міжнародного пакту о громадянських і політичних правах детально зафіксовано, там описано право на справедливий суд і з чого воно складається. Там позначено, що кожен чоловік має право терміново ведати, у чому його обвинувачують, на зрозумілій для його мові. І так само зафіксовано, просто, що чоловік має право користатися безплатною допомогою перекладчика, коли він не розуміє мови, яка використовується в суді, і не розмовляє на цій мові. І це вельми важливо. Міжнародний пакт, він утримлює в собі не так шмат таких подробязностей. Але ось менавіта про мову під час суда подробязно розписано. І, звісно, це логічно і зрозуміло, да? Бо говорка йде про кримінальні справи, говорка йде про годи, які чоловік може провести у зневоленні, у турмі і, в принципі, там навіть до смиродного присуду. Тому вельми важно, каб чалавек разумеў, што яму прад'яўляецца, ставіцца ў віну, і мог актыўна і эфектыўна ўдзельнічаць у судзе, абараняць сябе.
Мы ўзгадалі міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах, але Беларусь дэнансавала факультатыўны пратакол да гэтага пакта, але гэта не азначае, што дзеянне пакта больш не распаўсюджваецца на Беларусь. То бок, калі яна яго ратыфікавала, гэта як бы на ўсё жыццё.
Да, вельмі добрае пытанне, не гледзячы на тое, што беларускія ўлады дэнансавалі факультатыўны пратакол. Гэта пазбавіла нас магчымасці звяртацца з індывідуальнымі скаргамі ў камітэта ООН па правах чалавека супраць парушэнняў з боку беларускай дзяржавы. Але сам міжнародны пакт застаўся ў статусе ратыфікаванага Беларусю, і ён дзейнічае для Беларусі, ён як частка міжнароднага права павінен быць часткай нацыянальнага, і згодна беларускай канстытуцыі, то міжнароднае права мае прыярытэт перад нацыянальным. Таму мы працягваем ім карыстацца, і ў прынцыпе, калі казаць так, то гэта, ну, асноўны міжнародны дакумент, на які абапіраецца там весь юрыдычны свет пры размовах пра правы чалавека, пра стандарты.
Ну, агулам, калі часта вось па палітычна матываных справах гэта адбываецца, активисты разные потребуют сюда вести процесс по-белоруску, на что судья отказывая вельми часто, что наличие двух государственных языков в стране означает, что вы и русским должны владеть, и что вы его понимаете. Але гэта, па сутнасці, наадварот, означае, што наяўнасць двух дзяржаўных моў абавязвае чыноўнікаў, суддзяў, госапарат ведаць і карыстацца двума мовамі, беларускай у тым ліку.
Ну, гэта наўпрост зафіксавана ў нацыянальным законадаўстве, што так, чыноўнікі павінны валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі, якія існуюць у Беларусі. Фактычна, гэта было і раней, але зараз гэта больш відавочна, што выкарыстанне беларускай мовы з'яўляецца такім, ну, тригером для уладу і показчиком того, що чоловік супраць дзейнічага політичного режиму в Білорусі. Тому, в принципі, і раніше про тих, хто користався білоруською мовою, потребували використовувати відносинах до їх, ну, це наразу показувало політичну позицію чоловіка. Зараз це стало ще більш яскраво. Але коли вернуться до процесу у відносинах до Весновця, Олеся Біляцька, Валентина Стефановича, Владимира Лапковича, то галоўнае парушэнне не ў тым, што працэс не вядзецца на беларускай мове, ці тое, што мае калегі знаходзяцца ў кайданках і ў клетцы падчас суда. Калі мы што знімем кайданкі, ці працэс пойдзе па-беларуску, то ўсё судзіць можна, ніякіх парушэнняў няма. Не, галоўная праблема ў тым, што іх пераследуюць па палітычных матывах, іх пераследуюць за праваабарончую працу. Самога гэтага судовага працэса не павінна быць. Вось яно галоўнае парушэнне, крымінальны пераслед за праваабарончую працу.
Что все вертается до нас, теории сочиняют, витками житё зовут под час, и тем приступками вверх, жарговый пройденный папер, житё спираль, виток и снов, сюды наш час придёт. Эй, 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 все по спирали. Яны на ура минулого шляхи идут, до нас ворот падения суд. Ты на все позе маешь свой, тягни спираль с собой. Эй, 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 все по спирали. Эй, 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 мы проверали.
При мікрафоне Ева Бардзілоўская. 3 сакавіка на гэтую дату назначаны прысуд па справе вясны. Алесю Бялецкаму могуць прысудзіць 12 год зняволення. Менавіта такі тэрмін запрасіў для яго пракурор. І з гэтай нагоды успомнім, як жонка Алеся Бялецкага Наталя Пінчук каментавала судовы працэс над вясной на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Каментар.
Не глядзячы на тое, што вот суд цягнуўся, ну не скажам, што вельмі доўга, вось дастаткова час, каб можна было праслухаць нейкія сведчанні, і тым боку сведчанні з боку яго абвінавачання, мы бачым, што пацвярджэнне гэтым абвінавачаннем на судзе не прагучала, а прагучалі наадварот аправерджанне іх. Таму, па сутнасці, вось тое, што мяняецца вясноўцам, яно ніякім чынам на фактах не падмацаванае. Ну, але мы ведаем, што нас суды зараз судзяць па выдуманым, абсалютна надуманым абвінавачванням, і тут спадзявацца на якія-небудзь змены – у гэтым просто не прыходзіцца.
Правоабаронцам Вясны прокурор Алексей Кароль запрасіў тэрміны ад 9 до 12 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму, і так для нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага 12 гадоў, для Валянціна Стэфановіча 11, для Владзіміра Лапковіча 9 і для правоабаронцы Дмітрыя Салаўёва, якога судзяць завочна, 10 гадоў калоніі. Што скажа суд, нібыта не ведаем, тым не менш вопыт падказвае, што беларускія суддзі наогул згодныя з пракурорамі. Ёсць у вас спадзяванне, надзея на больш мяккі прысуд?
Не, у мяне надзеі няма. Я дзе-то і разумела, што будзе максімальны тэрмін прысуджаны, прынамсі, Алесу. Чаму? Ну, мы ведаем самі нашу судовую сістэму. А па-другое, гэты суд, ён не проста адкрыты, ён вельмі паказальны. Паказальны ў тым плане, хто самае страшным і хто з'яўляецца самым страшным і небяспечным для цяперашніх уладаў Беларусі, гэта праваабаронцы. І менавіта праваабаронцы, яны і закаваныя ў кайданкі і сядзяць на працэсе ў гэтых кайданках. Дарэчы, я не памятаю, каб каго-небудзь яшчэ на судовых працэсах утрымлівалі ў кайданках. Ну, акрамя, можа быць, самых адыёзных выпадкаў. Што тычыцца, яшчэ раз звернуся да адкрытага працэсу і паказальнага, ён паказальны ў плане, зноў жа, што ўлады імкнуцца яго зрабіць паказальным для беларускага народа, паказаць, што вось тыя, хто абараняў вашыя правы, тыя, хто вам дапамагаў, зараз яны гэта зрабіць не змогуць, яны за гэта пакараныя. Такім чынам караецца сам прынцып, ну, дапамогі, падтрымкі чалавека чалавекам у нашым грамадстве. Акрамя таго, трэба сказаць, што гэта пасыл і сусветнай супольнасці, якая прызнала Алеся нобелеўскім лаўрэатам міру. І гэта, па сутнасці, ігнараванне думкі супольнасці, гэта ігнараванне дэмакратычных каштоўнасцяў. Ну, это і, калі вернуцца да папярэдня сказанага, ігнараванне і нацыянальных каштоўнасцяў. Гэта ўсё на гэтым працэсе дэманструюць нашы ўлады.
Як можа падтрымаць, што можа зрабіць грамадзянская супольнасць за межамі Беларусі, каб падтрымаць, каб дапамагчы праваабаронцам Вясны?
Ну, мне цяжка гаварыць за розныя прадстаўнічыя органы сусветнай супольнасці, но я мяркую, што ў іх дастаткова розных сродкаў, якія яны маглі б выкарыстаць. Што тычыцца непасрэдна кожнага чалавека, які мог нешта зрабіць, да тых, хто знаходзіцца зараз у вязненні, хто знаходзіцца пад гэтым несправядлівым судом, гэта пісаць лісты, не гледзячы на тое, што не даходзіць, але яны павінны дасылацца, каб зноў жа ж гэта падтрымка адчувалася і сімі тым, праз каго праходзяць гэтыя лісты. І таксама гэта можна падтрымаць тых, хто сіліць, калі нават лісты не даходзяць, можна паслаць невялічкую, чыста сімвалічную бандерольку, можна з адной шакаладкай, да, гэта будзе дастаткова. Гэта будзе вось своеасаблівы ліст падтрымкі для тых, хто зараз знаходзіцца вось пад судом.
Я еду все далее в землю, пусть город з'явився из них, и я уже не ведаю темы. Стоятся вот вось и припинок, ты к ней помылился я знов.
Стамбился я в цвет ошибок,
где хома моих городов.
Падяння, лукання,
у ночи.
Уже темно, коли мы осветлимся снов, коли закручим волос полный сирот белорусских барон. Тягни кусю вдали, вдали от родной сторонки моей,
якую мы все обожаем.
Хоть зараз я на
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
С вами Ева Бердзілаўская. Белорусские сильные и сучасные политвязни. Такий меседж можно прочитать про белорусские ручники. Яким чином? У Віленським Белорусским музее имя Луцкевича открылась выстава под назвой «Утканые». Яна показывает, как изменялся погляд на этнографичную спадщину. А про контексты, что связаны с ручниками, рассказывает кураторка выставы Паулина Вітушчанка.
Поза межами.
Самые старые ручники, бадай, что будут с Полоцка, с Манагамы. А мы их отримали от такой ось, семьи белорусских сильных. И это ось, жонка, и ручники ейной мамы. То бок, это довольно сапраўды старые. Ну, конец 19-го стагоддзя.
Ці можна распавесці крыху больш пра лёс гэтых людзей сыльных?
Для беларускіх сыльных было, канешне, забаронена пераязджаць у Беларусь. Але не было забаронено переезжать в Вильню. Цікавы факт, что для литовских, ну, вось, политичных сильных было иначе, и они не могли переезжать в Вильню, они мусили езжать в меньшие города. Тому, вось, коли поглядеть на мапу музея литовских сильных и партизанов, такие ось, группы таких музеев, они раскиданы по Литве, у мясцовостях, куды ось гэтыя людзі мусілі звяртацца. Там для іх гэта было як бы са сваімі складанасцямі, таму што трэба было будаваць усё наноў. Для нашых палітвязняў, якія прыязджалі ў Вільню, вярталіся ў Вільню, было, мабыць, трошку у нейкім сэнсе прасцей, але ну, што тут можа быць простага, канешне.
А вось гэтыя беларускія сыльныя сполачыны, яны не маглі вяртацца ў Беларусь, але прысылцы маглі ўзяць ручнік?
На вось наконт таго, што яны маглі браць з сабою, мне цяжка сказаць. Дакладна я ведаю, што такія рэчы, канешне, калі была магчымасць, то яны браліся з сабою. І зноўку, вось недавно проста была ў Друскінінскім музеі сыльных, і там таксама прадстаўляюцца рэчы, якія сыльныя бралі з сабой. Гэта, ну, вось, напрыклад, строі. То бок нейкія такія рэчы, калі атрымоўвалася, то людзі даражылі імі, бралі з сабою.
Ёсць ручнікі з савецкага часу, і гэта таксама пра пэўную плыні рэпрэсіўнага ўздзеяння дзяржавы, таму што ручнікі былі уніфікаваныя, таму што культуры уніфікаваліся.
Вось я менавіта гэта так і бачу. Канешне, з аднога боку гэта быў у некім сэнсе росквіт такой, як бы, папулярнай этнаграфіі, папулярызацыі этнаграфіі ці штосьці такое, таму што яно вельмі файна ўпісывалася ў гэтыя пастуляты марксізму-ленінізму аб прыцясненні сялянаў і так далей, але вядома, што гэта былі вельмі спецыфічныя выпадкі, і аўтэнтычнасць гэтага выпадку сённяшні вучоныя іх ставяць пад вельмі моцны сумнеў. Тут можна ўзгадаць і пра той жа беларускі сцяг, як бы, і ягоную міфалізаваную гісторыю арнаменту, які, ну, як бы, даследчыкам ясна, што не паходзіць адтуль, дзе, як бы, кажацца, што паходзіць. І вось гэта масавая выроба, мы менавіта на выставе прадстаўляем гэтыя творы савецкага часу. Ну вось для мяне менавіта пра такую вось фальшывую і, ну, трошку парадаксальную сувязь савецкай улады з беларускай культурай, ну, як бы, з культурай любой савецкай рэспублікі, што рэальная зацікаўленасць маладых людзей там фальклорам, этнаграфіі, вось што мы бачым па Беларусі, вось майстроўня, талака, так? Ну, канешне, савецкую ўладу яно абсалютна не радавала. Інструментаў ціску ў яе ўжо было на той момант не шмат, але чым маглі, вось, карысталіся. Гэта, вось, я ведаю з распаведу таты, тата мой працаваў у талацэ і распавядаў, як выклікалі, напрыклад, у універсітэт яго маму. І як это было сорамна, што вось ён самастойны чалавек, і, ну, вось якія ў іх ёсць інструменты ціску, ну, такія абсалютна, ну, нізкія, так, ну, вось.
І на выставе ёсць экспанат цікавы тым, што яго перавёз адзін чалавек, рэпрэсаваны, вот цяпер у Беларусі, пасля жніўня 20-га, вывез ці вынес, ці, як правильно сказаць, пераплыў разам з ручніком. Ну, я так мяркую, таму што ён перасякаў мяжу не, ну, нелегальна, ну, гэта не вельмі карэктная фармулёўка для палітычных бежанцаў, але не па візе, карацей.
Не праз традыцыйныя памежныя пункты.
Так. Вось. І гэта цікава. Ці можна падрабязней пра гэта? То бок чалавек, які пакідае Беларусь, мабыць, з адным...
Заплечнічкам.
З адным заплечнікам ён бярэ з сабой сярод іншага і ручнік.
Для мяне, канешне, гэта такая вельмі асаблівая гісторыя. Калі на яго паглядзець, гэта ручнік, гэта не мамін ручнік тканы, так, не бабулін, гэта, ну, абсалютна фабрычная выроба у той жа традыцыі, як і тыя савецкія ручнікі, пра якія мы размаўлялі перад гэтым, так? Вось. Але, ну, гэта, аказваецца, перамагаецца такім вось чынам. На ім вісяць такія значкі маленькія, з якімі ён яго і прывёз. Якія, ну,
значкі цалкам... палітычныя, да? Палітычны... Психоз, 3%.
Так, так, так. І, ну, вось такім чынам гэты аб'ект, ну, радыкальна мяняе сваю сутнасць. Мне гэта вельмі цікава, надзвычай, таму што для, мабыць, ну, як бы, супрацоўніку там спадчыны, культуры, гісторыі, такія рэчы, яны, ну, трошку ў перыферыі нашай увагі, так? Ну, хіба што для нейкіх вузкіх даследчыкаў масавай выробы, але ось у кантэксце сучаснай гісторыі Беларусі, у сучаснай, ну, вось, гісторыі сучасных беларускіх рэпрэсій, гэта і сапраўды ёсць вартасная, важная рэч. Бо, ну, вось, мне самой не даводзілася ніколі нікуды бегчы. Я вельмі прывілеяваны чалавек, я нарадзілася ў Вільні з літоўскім пашпартам. Але, ну, мяне гэтыя рэчы таму вельмі, ну, шакуюць, што чалавек, рызыкуючы шмат чым і уцякаючы, ну, вось што ён хацеў узяць з сабою. Не нейкія там, ну, мабыць, нейкія практычныя рэчы таксама былі, але знайшлося месца між іх і для абсалютна сімвалічнага аб'екту, такога абярэгу. Неважна нават, што яго паходжанне даволі недаўняе і новае, ўсё адно для, ну, вось, значэння яго укладаецца цалкам, мяняе аб'ект.
Дякую великий за такую размову, и давайте запросим и расповедем слухачам про выставу, сколько она еще будет должиться, и как пройти.
И она будет должиться месяц до приблизно 23-го соковика. І приходьте, ми працюємо з середи по неділю до 8 вечора. І, а так само просто приходьте на наші імпрези, заодно побачите виставу.
Отчиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети до того, хто там зверху, не спиниш ти їх. Робиш нічого, гэта звиклая реч, шлях поэтов до Бога. Гэты край безнадзейный, осветляли і грэлі, і праз рифмы і рытмы на реальнасць глядзелі. Але ўсё як заўсёды, іх тут не прызналі, і яны ўжо далёка, і яны ўжо не зналі.
Яны стваралі свой час, ляцелі. Це вечності, тоді зрозумієш, таємниця секрети, гэтым полем чистим, несподівано согрети. Радость, розпач, надія, подманутая вера. Все почутці радками на малюткай папери. Ти адчуй своє в серце, що поскоро наб'ється. У сумову і сугужна з поетовим серцем. Я не розбурить твой сон. Ти чуєш величний звон, бачиш день.
Хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна. Асоба».
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Сённяшні герой рубрыцы «Асоба» гэта былы палітзняволены Віталь Жук.
Ён жыхар Кобрына, яго судзілі на 1,5 года пазбаўлення волі, а затрымалі 16 жніўня 2021 года. Нядаўна ж Віталі выйшаў на волю, яго тэрмін адбыцця пакарання скончыўся, і пасля чаго ён адразу пакінуў Беларусь. Магчыма, вы бачылі кадры ў інтэрнэце з сустрэчы Віталя са сваімі дзецьмі, якіх ён такі доўгі час не бачыў. Гэтыя кадры абляцелі інтэрнэт. І на хвалях беларускага радыёрацыя Віталь Жук дзяліўся тым, як выязджаў з краіны, як уладкаваўся ў новай краіне і чаму ён не застаўся.
Асоба.
Я был осужден по статье 368 части 2, это оскорбление президента, сопряженное с обвинением его в особо тяжких преступлениях. Был осужден Кобринским судом на 1,5 года лишения свободы. Отбывал в колонии ИК номер 2 города Бобруйска. Ну и, соответственно, что было для меня самое страшное, нельзя тут чего-то выделять особо из этого. Но я скажу, что все-таки было самое страшное, это когда тебя забирают, отделяют от твоей семьи, от твоей жены, от твоих детей. Вот это все-таки, наверное, будет самое страшное, несмотря на какие-то там пытки холодом, голодом и так далее, несмотря на какие-то растяжки там или какие-то там физические вот эти действия, которые испытывал. Наверное, самое тяжелое, самое болезненное – это вот именно разлука со своей семьей.
Коли вышли на волю, то в який момент приняли решение, что варто съезжать из Беларуси?
Решение было принято в ближайшие дни, именно когда я пошел становиться на учет, на так называемый профилактический учет в Кобринское РОВД по своему месту жительства. В тот момент первый заместитель начальника Косяка Александр Михайлович у себя в кабинете прямым текстом мне сказал, что ты вернулся в этот город, это мой город, больше смуту ты здесь не будешь наводить, тебя кормила эта рука, а ты начал грызть эту руку. Это он имел в виду Лукашенко. Если раньше нам необходимо было применять хотя бы какие-то законные методы, то на этот раз я тебя закрою всеми незаконными способами. И скоро ты будешь стоять здесь, в моем кабинете, вместе со своей женой, и я посмотрю типа на вас, когда вы будете тут стоять, жевать сопли и будете тут находиться у меня с поникшими головами. Ну и примерно вот так вот на такую тематику мне это в грубой, нецензурной, с также нецензурной бранью все это вперемешку было сказано в мою сторону. После этого было принято решение экстренно уезжать. Уже на тот момент, когда он мне это озвучивал, я не надеялся выйти из РОВД, но получилось так, что я вышел, и тут же хорошее. Мы в ближайшие часы приняли вот так решение покидать страну.
Спочатку опынулися у Грузии, после опынулися у Польши. Тип, могли вы подробнее расповести про эти моменты?
Сначала, в первую очередь, я двинулся в сторону России. Оттуда, из Москвы, я вылетел в Ереван. В Ереване я провел буквально сутки. Не чувствовал себя в безопасности, несмотря на то, что я уже даже там прибыл и в Россию, и впоследствии в Ереван. А все равно какой-то груз такой вот тяжести, он оставался внутри. И какое-то вот чувство опасности. Поэтому я принял решение двигаться дальше в сторону Грузии, потому что я считал, что это более такая стабильная какая-то, у них там более-менее обстановка касательно вот политических людей. Ну, соответственно, слышал там истории, что все-таки Грузия не выдает. И поэтому двинулся в Тбилиси. Там я познакомился со многими белорусами, которые там и сейчас находятся, и которые уже тоже покинули Тбилиси. Кто-то двинулся в сторону Польши, кто-то вот там человек, который мне очень сильно помогал, он сейчас вообще в Молдове находится. Пока я находился в Тбилиси, я подался, значит, в польское посольство на получение визы гуманитарной. И, соответственно, как только я получил визу, я созвонился с супругой, и было принято решение, что я буду вылетать в сторону Италии, потому что моя супруга, она тоже выезжала, только она уже находилась в Варшаве. Мы просто поехали в разные стороны. Я поехал вот когда на Россию, она поехала прямиком в сторону Польши, потому что у них уже были визы и у нее, и у деток. И поэтому она предложила, значит, сразу мне добираться в Италию, потому что им уже на тот момент предложили, значит, что готовы нашу семью принять именно там.
Визы у вас польские, гуманитарные, а семья теперь находится у Италии. Что далее с этим?
Дальше мы по приезду сюда, паспорта мы сдали, нам дали вот сейчас так называемые эти временные документы, и мы ждем вот получения всех уже, так сказать, этих официальных местных документов. Также нас будут обеспечивать, значит, работой. Нас интересовались, чем мы там занимались, когда проживали в Республике Беларусь, соответственно, будут подыскивать что-то необходимое вот по нашей специфике именно здесь. Также сейчас мы получили квартиру в том городе, где мы сейчас находимся, это город Прато. Оплатой всего этого, там коммунальные и так далее, там вода, газ, то есть все полностью коммуналка оплачивается за счет администрации города, за счет вот коммуны.
Ваши парады для политвязнів, которые только зараз выходят на волю у Беларуси, что робить? Куда съезжать, если варто съезжать?
Я вам скажу, такие разговоры на самом деле велись постоянно и ведутся. И мы их такие разговоры вели, когда еще даже находились в заключении, что нам делать, стоит ли уезжать из страны или не стоит уезжать. Каждый относится к этому по-разному. Я вам скажу то, что те люди, которые все-таки остаются в Беларуси, и это уже давно не секрет, и это и есть как бы такой достаточно уже большой на сегодняшний день показатель, что многих из этих людей закрывают опять. Я считаю, и я вижу на собственном примере, что, и не только на своем примере, на примере многих других, те люди, которые уже покинули Беларусь, они способны делать для своей страны все равно многое, находясь за пределами своего государства. Находясь за пределами, ты можешь не молчать, ты можешь говорить, ты можешь рассказывать. И я, находясь здесь, я озвучивал, и сейчас озвучиваю, и буду продолжать озвучивать все те преступления, которые творятся у нас в Беларуси, те преступления, которые творились в СИЗО «Баранович», в ВК-2 города Бобруйска, те преступления, которые творились в нашем Кобринском РОВД. Я буду озвучивать все имена и все фамилии, несмотря на то, что я понимаю прекрасно, и эти моменты тоже обсуждали, что у нас у каждого есть родственники, есть близкие люди и так далее. Но я считаю, что мы уже слишком много молчали. На сегодняшний день 28 лет молчания – это слишком большой срок. И если нас постоянно запугивали, нас постоянно подводили вот под эту черту страха, что лучше молчать, потому что будет плохо, потому что будет плохо твоим родным и так далее, вопрос тогда, сколько это еще продлится. Поэтому я призываю наоборот, если человек дома, если он на воле, пользуйтесь моментом, чтобы как-то продлить свое лучшее местонахождение, пусть это будет в другой стране. Но ты сможешь при этом сделать намного больше, чем ты заедешь опять по новому сроку. Возбудить какую-то новую на тебя статью, это не представляется чем-то немыслимым, либо трудным. Не обязательно, что ты где-то участвовал. Они сделают так, что ты участвовал, они сделают так, что ты где-то что-то написал, они на тебя повесят чужой комментарий, они сделают, что ты находился на площади, несмотря на то, что тебя там, к примеру, не было. То есть они найдут, как тебя закрыть, это абсолютно не проблема, и это абсолютно не что-то новое.
Особо.
Это был комментарий Виталя Жука, былого политвязня. Ён выйшаў на волю, таму што яго тэрмін адбыцця пакарання скончыўся. Але цяпер сотні палітвязняў застаюцца за кратамі. І вы іх можаце падтрымаць лістамі і паштоўкамі салідарнасці. На гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».
Не треба.
я знайшов і плині редкосних подій.
Рація.
Неприкметно пролетають години, годы. С нейкой худкостью несусветной и не так, як буває завжди. А нередко и мы пролетаем життям. Ті яго собі забиваєм, альбо глушим другим пожуттям. Будь собой, не вірь нікому, не отдай життя другому. Шукаем альбо нас шукают, испытания складает залез. Пролетаю все, пролетаю, не поспеть, не догнать, не спынить.
садами вяки накрывае. І на месте жыццё не стаіць. Будь сабой, не вер нікому, не аддай жыццё другому. Будь сабой, з табою будуть злітари вялі.
Рація.
Смішно, сумно, чесним бути чи розумним. Вибір несумнівно є. Нерви, втома, але хтось чекає вдома. Вітер музику несе. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш біль знайти. Під цим дощем, дивись, я можу ще, ректай ми без упину, ми розіб'ємося вщент. Жити, битись, разом скиглити на місяць, спільне, несумнівно є, є-є. Щастя, доля, до хліба сльози замість солі, вітер музику несе, тримай мене. Дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш біль знайти. Під цим дощем, дивись, я можу ще, ректай ми без упину, ми розіб'ємося вщент. І лишимо живими. Лишимо живими, лишимо живими щастя ретушоване в смартфонах, годи наші в рамах золотих, тисячі небачених знайомих. Мила моя, скажи, чи я в один із них, я в один із них, я в один із них. Розфасуй кохання по флаконах і приймай, коли так б'є під дих. Бач солдатів в саді по вагонах. Мила моя, чи я в один із них. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш біль знайти. Під цим дощем,
дивись, я можу ще. Ректай ми без упину, ми розіб'ємося вщент і лишимо живими. Лишимо живими. Лишимо живими. Смішно, сумно, чесним бути чи розумним, вибір несумнівно є.